слова словами, в реальной жизни она накладывает свои ограничения. Но, по сути дела, энергия процветания, она носит характер духовный, поскольку процветание, оно является функцией, следствием отношений. То есть мы знаем, да, что если люди развивают отношения друг с другом, то частью этой динамики является обмен ценностями. То есть сложно себе представить отношения между людьми, в которых люди не обмениваются тем, что у них есть, не помогают друг другу. Поэтому в Ведах описывается энергия процветания вот по этой схеме: дхарма, артха, кама, мокша. То есть дхарма означает присутствие нравственной основы, то есть некого общего замысла, которым мы руководствуемся в своей жизни. И артха – это, собственно, экономическое процветание. За экономическим процветанием следует кама. Кама значит, как человек испытывает определенную гармонию, да? То есть он удовлетворяет свои потребности. И мокша – это уже освобождение, духовное освобождение. Таким образом, без дхармы, без присутствия некоего духовного закона, того, что нас объединяет, говорить об артхе сложно, потому что нет надежной основы для процветания, если люди не объединены чем-то настоящим. Поэтому мое глубокое убеждение в том, что вот эта маргинальная система, которая сейчас работает в мире, позволяющая зарабатывать эту бумагу, деньги, она в итоге не жизнеспособна в долгосрочной перспективе, если она противоречит вот этому закону, закону отношений. Вот. Поэтому, собственно, сама тема бизнеса, она не является материальной, строго говоря, она идет дальше. То есть это переход, он присутствует. Вот. И реально люди, которые действительно добиваются результата, я со многими, ну, я сам не занимаюсь этой сферой, но я исследую ее, я общаюсь с людьми, которые это делают. И везде я встречаюсь именно с этим, что настоящее процветание возникает тогда, когда у людей возникает очень мощное такое, ну, пространство взаимопонимания, коллегиальное пространство, то есть команда, да, имеющая высокие цели. Вот тогда вот эта энергия процветания, она начинает приходить, и в отличие от денег просто как таковых, в ней нету кармы. Потому что если процветание обеспечивается каким-то бизнесом темным, то там присутствует карма, там присутствует страх, там присутствует недоверие по отношению к партнерам и так далее. То есть там присутствует вот энергия темная, которая делает людей несчастливыми. То есть, по идее, если человек процветает, если есть артха, то результатом этого должна быть кама. То есть человек испытывает удовлетворение. То есть его сердце, оно удовлетворено. Но тут нету никакого удовлетворения. Тут есть просто сплошные беспокойства, страхи, и тревога и все остальное. Это признак кармы. Вот это вот искусство бизнеса без кармы, это, собственно говоря, предмет изучения.
Вот. Это реально?
Да. Но для этого люди, которые делают бизнес, у них должно быть очень четкое понимание вот этих ценностей и техник, технологии переваривания вот этих вот, вот этой кармы. То есть как ее переваривать во взаимоотношениях и в совместном планировании.
Может, поясните, чем плоха карма?
чем плоха карма.
Чему, да, чему приводит вот бизнес, который несет в себе карму?
Просто все накрывается, в конце концов, медным тазом, вот и все. Вот она чем плоха, эта карма. А как если говорить по-русски.
Как работать с кармой?
Карма он работает таким образом. Смотрите, у кармы есть два аспекта, тонкий и грубый. Тонкий аспект означает, что накапливаются определенные ошибки, ошибки в отношениях, ошибки в ценностях, то есть возникает такое тонкое отчуждение, тонкий сбой. И когда люди не замечают этого, не проговаривают это, не прорабатывают это, то эта карма, она проявляется на грубом уровне. То есть кто-то, например, предает. Кто-то, ну, вы знаете, как это бывает. Вот это внутренний раскол, который возникает, он приводит к тому, что люди начинают вместо причины, как причина, ради которой начинали бизнес, а причина, она всегда, ну, хорошая какая-то идея за этим, есть какое-то хорошее желание, они начинают смотреть на только чтобы урвать, ну, взять что-то для себя. То есть их уже не интересует то, ради чего все начиналось. Им просто хочется забрать все, потому что они чувствуют в сердце, что все уже, ну, уже идет к фиаско, к концу. И человеку просто хочется просто урвать как можно больше. И как говорят, сбежать. Поэтому вот когда вот этот тонкий план нарушен, когда в команде нарушена вот эта изначальная связь, то, ради чего все начиналось, то это уже, ну, не бизнес, это уже просто вот, ну, как обреченное что-то.
Это вы про собственников сейчас, да, говорили?
А?
Про собственников бизнеса, да, говорили?
Про собственников
бизнеса. Вы говорили.
Да, да, про собственников. В первую очередь, конечно.
А вот такой вариант возможен. Человек приходит в бизнес. Я вот так вот думаю. Карма же может она передаваться еще через то поколение, которое нас предшествовало. Как ему отрабатывать, чтобы выходить вот на этот уровень? Может быть, он сам как бы, ну, не свою карму как бы в этот бизнес несет.
Ну да. То есть есть точка входа, и нужно смотреть, какая она. То есть, иначе говоря, что вы покупаете с качеством того, что вы покупаете. Потому что понятно, что когда бизнес продается, то он продается не просто так. Там могут быть какие-то подводные камни, ну, которые вы покупаете вместе
если
с бизнесом.
Строишь. Если строишь, да. Вот если строишь, начинаешь. Вот ты решил открыть бизнес, но у тебя есть определенная карма,
которую ты не знаешь.
Которая там через твоих родителей, там, через бабушку, дедушку. А ты хочешь как бы построить хороший бизнес.
Да.
Вот.
Да.
И что нужно делать, да, чтобы вот эту карму?
Я поэтому подчеркиваю огромное значение командообразования, коллегиальной вот этой вот вещи. Почему? Потому что коллектив, он является зеркалом нашей кармы. То есть, по тому, как мы строим совместную работу, очень легко понять, какие зерна кармы гнездятся в нашем тонком теле. То есть, как человек реагирует на тот или иной деловой вопрос, как человек реагирует на конфликт, как человек реагирует на задачу, как человек, насколько человек прозрачен. Да? По этим моментам очень легко понять, что несет в себе вот эта вот родовая вот вещь, да? То есть как, что он несет, какую карму. Если человек открыт, если он коммуникабелен, если он готов, то есть если ему не нравится жить в мутной водичке, он склонен прояснять все вопросы, да? Не ждет там, пока что-то взорвется из-за вот этой непроясненности. Если человек склонен исполнять взятые на себя обязательства, если не может исполнить, выполнить обязательства, ставит заранее в известность, либо как-то подстраховывает, еще что-то такое делает. То есть, если мы видим, что человек действует конструктивно и дружелюбно, то мы можем понять, что с кармической точки зрения он безопасен. То есть, строить с ним бизнес безопасно. Потому что вы не можете это имитировать, то есть как-то вот, ну, разыграть это не скроешь. Поэтому вот этот принцип дхарма, артха, камма, то есть дхарма означает этика. То есть насколько человек порядочен, да, проще, если так говорить. Порядочен не в смысле, он такой наивный, такой вот там, ну, душа нараспашку, а порядочный в смысле, он как бы, ну, адекватный, скажем так. Вот. Поэтому в команде, в которой есть определенные принципы, там вот эта вот неадекватность, она вскрывается, и с ней можно работать, она, ее можно трансформировать. Вот. Это важно для безопасного бизнеса, то есть лишенного кармы.
Таких людей очень немного в наше время сейчас.
Да, и поэтому у нас так мало безопасного бизнеса в наше время.
Я в последнее время...
А у вас есть пример какой-то вот людей, которые бизнес, ну или бизнес какой-то вот именно сверхсоциальным ходит?
Ну да, я знаю таких людей, у меня есть такие знакомые, которые, скажем так, их бизнес построен на том, что они... у них нет вот этой вот энергии какой-то, жадности, там, зависти какой-то, потому что, во-первых, они строят бизнес с единомышленниками, а во-вторых, цель этого бизнеса, она выходит за пределы их личных потребностей. То есть она ориентирована на созидательные, ну, на созидательный смысл какие-то. То есть это либо благотворительность какая-то такая нормальная, либо это ну, задача какая-то более серьезная, там. То есть такие люди обычно строят бизнес более взвешенно и учитывают больше факторов. Потому что когда человек ради себя работает, то вот эти энергии зависти, жадности, да, они затмевают разум. То есть человек не может заметить каких-то вещей, которые он должен был бы заметить. Появляются какие-то, ну, такие чисто иррациональные вещи. Восприятие вот, того, что его окружает. Поэтому, безусловно, очень большое значение имеет вот эти два момента. Первый момент – это цель, ради которой все начинается. И второй момент – это с кем. С кем. Потому что если обе вещи хороши, вот эти оба фактора хороши, то тогда можно учесть ну, практически все. Ну, конечно, есть еще... Вот, высшая воля и так далее. То, что мы называем там удачей. Но не знаю. То есть это всегда на стороне тех, кто правильно все делает. Поэтому есть такая поговорка, что Бог помогает тем, кто сам себе помогает.
Вот такой момент, если говорить про... коллегиальность, то есть фактически вот я, у меня есть цель, и я ее вот несу в команду. Mm-hmm. А команда, допустим, ее не принимает, эту цель. То есть здесь вот. Таким образом, то есть мы же, когда говорим о том, что истина в команде проявляется, с другой стороны, я уже прихожу.
А уже сама цели. Постановка вопроса уже не коллегиальная. То есть это уже автократия. То есть когда вы что-то привносите в готовом виде в группу, это уже не коллегиальная постановка вопроса. Коллегиальность означает, что цель, которая нас объединит, она рождается в коллективе. То есть мы ее как бы, мы ее, это как сказать, в результате сотворчества она проявляется. То есть мы можем забросить какую-то рыбу и сказать, вот смотрите, вот такая рыбка есть. Как вам она? Ну, то есть давайте вот посмотрим, что мы, ну, то есть может она как-то нас запустить. Если она запускает, то есть в ней есть что-то хорошее, то в результате она ну, приобретает уже такое, то есть совместное возникает какое-то уже понимание, и оно уже не принадлежит одному человеку. Mm-hmm. Вот это коллегиальность.
То есть если коллективом выработана миссия, стратегия и структура, то это будет более ценное в самой компании, и тем будет компания дружнее и целостней.
Да. Конечно.
Вот такой вопрос. У нас у каждого, то есть, да, есть вот своя карма. Существует такое понятие, наверное, тогда как вот в компании карма компании. Это смесь вот всех сотрудников.
Да. Вот смотрите, это очень интересно, что когда мы говорим о коллегиальности, вот эта коллегиальность, она как раз предназначена для того, чтобы трансформировать коллективную карму. Что происходит в коллективе? Есть кодекс, Коллегиальная культура означает, что есть некий кодекс. Это в этом кодексе присутствует то, каким образом мы вступаем в коммуникацию, как мы принимаем решения, каким образом мы ставим цели, каким образом мы достигаем цели, каким образом, чего мы не делаем. То есть это определенное, как то, что направляет нашу энергию, потоки вот эти все. И в результате вот этого коллегиального кодекса, когда мы следуем ему, он нас, как нас переплавляет вместе. Вот если я замечаю, например, что ты делаешь что-то вот определенным образом, и это неблагоприятно для нашего совместного замысла, и для тебя, значит, тоже, то другой человек, когда он это слышит, у него как появляется новый опыт. Вот этот опыт, он трансформируется благодаря присутствию вот этого зеркала, которым является коллегиальный кодекс или коллегиальный такой закон, творческий закон совместного творчества. Поэтому, да, у хранителя может быть хорошая карма, у руководителя коллектива, у кого-то может быть плохая карма. Но благодаря тому, что все действуют в общем таком, в общем ключе, эта карма, она перемалывается, переваривается, и у коллектива появляется хороший результат. Поэтому здесь сила вся содержится не в харизме одного человека, как в случае автократии, когда есть хороший лидер, и он правильно ставит задачи, он видит, кому что можно поручить, он правильно делегирует, и в результате все работает как часы. Но проблема заключается в личной осознанности. В итоге результат любой работы зависит от личной осознанности каждого. То есть, ну как бы, насколько человек занимает сознательную позицию в том, что он делает. А это автократия не достигается. То есть нельзя с помощью автократии обеспечить личную осознанность каждого, кто участвует в работе.
Да. Получается демократия.
Ну да, в результате... Вообще люди в этом мире знают только две формы организации. Точнее, три, ну такие вот, третья чуть менее известная. То есть одна это автократия, вторая это демократия, а третья это, ну есть еще такая вот форма ведения дел, это родовой бизнес. То есть когда все решает папа, да, клановая такая система, она тоже очень эффективна. Вот. В демократии все работает, вертится просто потому, что есть баланс интересов. То есть прописываются интересы, и все работает как часы. Почему? Потому что люди подчиняются какому-то закону, потому что это в их интересах. В автократии люди работают, потому что есть какая-то идея, есть авторитет. Ну, допустим, человек все держит хорошо. Это работает. Но тоже это бессознательно все.
Тогда если в автократии, это надо поменять мышление самого руководителя изначально тогда, да, чтобы перевести.
Вы знаете, сложность в чем? Сложность какая? Автократия – это хорошая система. Она хороша в том случае, если люди не хотят нести личную ответственность.
Таких, к сожалению, большинство.
Это в большинстве случаев.
Сейчас сотрудников таких.
Поэтому мы не можем учинять вот эту коллегиальную форму организации дела в том случае, если мы не уверены в позиции тех людей, с которыми мы имеем дело. Сначала нужно определиться с мотивами. То есть, если люди не хотят вступать в этот эксперимент, который может их всех возвысить и сделать настоящий прорыв, если люди не хотят вот входить в этот эксперимент, оставить свои стереотипы, вот эти догмы, привычные формы, мотивации и так далее, если они хотят пойти вот в такое сотворчество, в синергию, вот только тогда можно переходить на коллегиальную форму организации дела. В противном случае нужно пользоваться либо автократией, либо демократией, ну то есть тем, что работает. Иначе это провал.
Получается, здесь, а возможно ли смешанная форма? Допустим, хранитель действует и как автократ, и как вот хранитель или как демократ в зависимости от ситуации, или как вот может ли это работать, допустим, высшее руководство, они фактически действуют коллегиально, но при том, при всем уже с теми, с людьми безответственными, они работают как автократы.
Да, это так оно и бывает, конечно.
Или высший руководящий состав, находится в демократии, а уже просто передает исполнителя и действует как автократ.
Вы понимаете, что демократия – это малоэффективная форма управления? Потому что демократия, смотрите, что она означает. Она означает, что у каждого есть свое мнение, и вы просто устраиваете компромисс. Компромисс. А компромисс никогда не обеспечивает прорыв. Компромисс – это… То есть, с помощью компромисса можно стагнировать, то есть, ну, как бы зафиксировать уровень достигнутый. Просто вот, ну, плавать на том уровне, который вы достигли. Вот это обеспечивает демократию. То есть, она не обеспечивает такого настоящего роста. Настоящий рост обеспечивает либо автократия, либо коллегиальность. Поэтому, смотрите, например, если взять, мы знаем, да, например, Советский Союз и Западный мир. То есть, по большому счету, демократические институты западные, они обеспечивают просто существование гражданского общества, но не обеспечивают по-настоящему создание таких мощных инфраструктур и так далее. Это все делалось с помощью автократии, даже в капиталистическом мире. А Советский Союз там буквально за две пятилетки, там вы знаете, что было, то есть какие инфраструктуры были созданы. Такова сила автократии. В то же самое время мы знаем примеры коллективов, которые добивались огромных результатов, ну, то есть с помощью такого совместного творчества, совместного планирования. Такие коллективы, они есть, но если брать в целом цивилизацию, то в основном работают на глобальном уровне, работают именно автократии, потому что в автократии применяются такие понятные вещи, как силовое давление. То есть, если что-то не так, можно использовать армию там, ну, то есть ставить людей как бы на место.
Закон,
да. Вот. Поэтому, когда компания пользуется демократическими механизмами, то она рискует прийти в состояние стагнации в итоге. Потому что у всех есть свои интересы, и люди просто устраивают компромисс. Но это не… Тут нет вектора. Никто же не будет подчиняться каким-то прорывным решениям, потому что это одному выгодно, другому невыгодно. То есть возникает конфликт интересов.
Вопрос все-таки, вот насколько возможно сотрудничество именно на самом верху и быть равными? То есть вот управлять компанией, допустим, 3-4, там, 5 человек, и чтобы они вот были друг другу равными?
Они могут быть равными, они могут быть соратниками. То есть они равными могут быть только в том случае, если они соратники. А это означает, что их должно объединять нечто, как бы превосходящее каждого из них и сумму их вместе. То есть что-то должно быть между ними такое, какая-то идея, какое-то понимание, которое их, ну, объединяет, и они чувствуют счастье от того, что они вместе достигают вот этих вот результатов, чем если бы каждый из них был успешен просто отдельно, там достигал бы каких-то своих отдельных целей. Это возможно, но смотрите, это бывает очень редко и бывает в том случае, когда люди, во-первых, создают свой бизнес на основании каких-то высоких целей, то есть изначально мотив высокий. Вот, это первое. И второе, вот то, о чем я говорил, у них совместная работа, она основана на каком-то кодексе. То есть вот они, у них есть вот эта вот вещь, то есть то, что их объединяет.
Можно так сказать, что в их жизни там получается вот эта идея главная, там какая-то высшая идея, поэтому там нет соперничества за главность. То есть тут не я главная, а главная идея. И вот это вот получается, вот их объединяет.
Да. Деньги – это средство, то есть средство для достижения чего-то. Конечно, мы знаем, что схема поменялась. Мы знаем все об этом, да, что раньше деньги были средством служения, то есть средством как бы творческого акта. То есть деньги были нужны как средство для того, чтобы что-то сделать настоящее. Вот. Потом схему поменяли. Была вот эта схема, ну, труд, деньги, труд, да, вот, или товар, деньги, товар, по-разному можно. Потом схему поменяли, получилось деньги, труд, деньги. И когда вот эта вещь произошла, то люди стали маргиналами, даже бизнесмены. Потому что если человек думает о том, как ему заработать деньги, а не о том, как с помощью денег сделать что-то классное в своей жизни и чувствовать, что вот я что-то настоящее сделал в своей жизни, он маргинал. Это не, ну, это другая энергия совсем. И вот это вот в первую очередь нужно разбирать. То есть какая мотивационная энергия у человека? Она маргинальная? Она семейная? Она идейная? Или она сверхсоциальная? То есть какая там мотивационная энергия? Вот эти вещи нужно выяснять. Иначе мы что-то вместе делаем, но там как бы бомба замедленного действия. То есть она тикает, и когда она сработает, ну, все будет сложно.
Как определить, что же в нашей жизни настоящее? Потому что вот очень трудно понять, а что же настоящее. Очень много ненастоящего.
А для этого у человека есть очень интересная способность, которой нет у всех остальных живых созданий. Способность задавать вопросы. Когда мы задаем вопросы друг другу и Всевышнему, мы получаем понимание того, что же на самом деле, ради чего мы рождены, то есть каков смысл нашей жизни. Если человек не задает вопросов, это значит, он живет ради себя. То есть истина, он не предан истине, не предан смыслу жизни. У него нет как бы потребности, да, раскрыть этот смысл. Ну, вот у меня такая вещь. Я считаю, что если человек не задает вопросы, он опасен. Это значит, что у него там что-то внутри есть, он там себе что-то думает, ничего не проясняет. Просто вот живет в каком-то своем собственном субъективном мире. А это значит, что в любой момент он поступит по собственной прихоти просто. И это абсолютно как непредсказуемо и чревато самыми разными последствиями. Вот признак, ну, такого здорового сознания, не маргинального. Это стремление понимать, что происходит, с чем ты имеешь дело, то есть задавать вопросы, входить вот в контакт, да, с истиной. Вот это признак, что человек в здоровом состоянии находится. И интересный вот этот эффект Господь устраивает, что когда люди задают друг другу вопросы и спрашивают, а вообще мы зачем здесь? Что нас объединяет? Что для нас главное? Ради чего мы живем? Ну, просто вот по-человечески, да, открывая друг другу сердце. Очень интересные вещи при этом происходят. Выясняется, что между нами есть что-то очень сокровенное, то, что нас сплачивает и делает одной семьей, делает нас целым чем-то, да, настоящим коллективом. И вот когда это настоящее, вот это то, что нас связывает, проявляется между нами, то появляется удивительное доверие. И такое не слепое доверие, такое, знаете, наивное, а вдохновляющее такое чувство, что ты имеешь дело с единомышленниками, с теми, с кем ты готов, ну, как бы идти до конца. Ты понимаешь этих людей, понимаешь, что ими движет. Это все проявляется в делах, в том, как они вот, ну, не просто говорят об этом, да, но и делают тоже то, о чем говорят. Вот тогда люди становятся способными на многое. Поэтому эта способность задавать вопросы, стремление задавать вопросы и добиваться ответа, настоящего, искреннего ответа, это уникальный человеческий дар, который нужно в себе развивать. Люди не интересуются друг другом, внутренним миром друг друга, не интересуются, просто хотят что-то получить. ну, мне нужен хороший бизнес-партнер, мне нужна нормальная жена, мне нужно это, мне нужно то. И вот если у меня, вот если мне нормальные люди будут рядом со мной, то все будет хорошо. Но вопрос же не в этом. А вопрос в нашей собственной ненормальности. Вот сама эта позиция – это наша собственная ненормальность. Потому что хороших людей вокруг себя, их нужно создавать, а не требовать или там, так сказать, претендовать на это. Вот это как раз и есть коллегиальная культура. Хорошие люди вокруг нас возникают, когда они видят, что мы не просто используем их, а мы хотим, чтобы они развивались, мы вкладываем в них что-то, да? Мы спрашиваем вообще, во что они верят, что они чувствуют, вот реально. И в этом случае, если мы видим, что человек что-то делает не так, мы можем прямо ему сказать, ты вообще что творишь? И как бы человек не воспримет это, как что вот там, ну, с точки зрения того, что кто-то против него, да, что вот какая-то претензия. Он это увидит как служение, как проявление любви. А если у нас есть демократия вот эта вот, это означает, что мы друг другу не доверяем. Я даже не могу тебе сказать ничего, потому что у нас же демократия. Мы же договорились. У нас, как это называется, круговая порука, да? То есть я не трогаю тебя, а ты не трогаешь меня. Вот она, демократия.
То есть все приходит к тому, что нужно вести разумный диалог.
Ну да. А вот эта способность к разумному диалогу, она упирается в способность задавать вопросы, ставить вопросы. Точно, искренне, имея в виду благо личности, с которой мы имеем дело, а не просто результаты какие-то. И тогда мы можем требовать результаты, потому что мы можем требовать результаты только в одном случае, когда человек, от которого мы это требуем, он в точности уверен, что мы это делаем ради его блага, ради его роста, да? Чтобы он становился сильнее, успешнее.
Вы сейчас нам рассказываете с позиции того, что глава руководителя, ну, сам руководитель достиг хорошего духовного уровня. Вот с этого, наверное, начинать. Как себя держать в этой позиции? Как не съезжать с этих рельс? Надо с себя начать.
Да вам люди помогут. То есть вот то, что я сейчас рассказываю, это не признак какой-то крутизны духовной, высокого духовного уровня. Это просто базовая квалификация, то есть это стремление определенное. И вот когда вы занимаетесь духовной практикой, изучаете там знания, да, вы это делаете только для того, чтобы научиться правильным образом обращаться к душе человека. Но никакая теория, даже изложенная в священных писаниях, вам не поможет, если у вас не будет практики. А практика является ваш коллектив. Люди, которые вас окружают там, вот именно на них вы практикуетесь. То есть само по себе духовное знание, оно является теорией, которая реализуется через вот такую вот организацию дела.
Через умение задавать вопрос, правильно?
Да, да. Потому что человек, не имеющий духовного знания, он даже вопрос не может поставить правильно. В его вопросе будет присутствовать вот эти вот как бы материальные...
Цена вопроса.
Там будут мотивы присутствовать. И любой человек это сразу распознает интуитивно. Нельзя обмануть человека, потому что в его сердце находится параматма, сверхдуша. Там, ну, все... Учения говорят о том, что в сердце человека находится Бог. И если человек слышит что-то, ну, как бы, претендующее на искренность, но не являющееся таковой, то параматма говорит, он тебя это, разводит. Ну, то есть, есть какая-то там, есть, ну, что-то там есть, мотив.
Получается. А как научиться прислушиваться к параматам?
Парам-атма. То есть атма – это душа, парам – высшее. Да? Парам-атма – сверхдуша. Как научиться прислушиваться? Для этого очень важно, ну вот, вот все, что мы вот здесь делаем на фестивале, мы изучаем вот эти вещи, да, практики все наши, они необходимы для того, чтобы научиться различать парам-атму от ума. То есть у нас есть наш ментал, собственно, наш ум, и есть голос, ну, Бога в сердце. И вот эти знания, практики, которые мы делаем, они необходимы для того, чтобы научиться различать голос параматмы и голос нашего эго, голос нашего ума. Духовный человек, для него нет вообще никаких сомнений. Он слышит голос параматмы, он сразу знает, что это она.
Нам просто будем научиться.
Интуиция, да?
Это высшая интуиция.
Человек, кому за 30, у него есть жизненный опыт, и с ним легче найти контакт. А для развития компании часто приходится брать как бы специалистов, которым до 30, у них нет жизненного опыта. И часто ставишь вопрос таким образом, что он, ты его используешь не как специалиста, а как руководителя, под ним люди, понимаете? Под ним люди. И он должен уметь управлять этими ресурсами грамотно.
Да.
У него жизненного опыта не хватает.
Да.
Он может сказать от сердца, но на самом деле это не будет правильным решением, потому что ну, неэффективно это будет. А поколение вот этого вот Советского Союза, который вот с ним легче, они больше, ну как бы вот, не знаю, мы с ним проще.
Более ответственные.
Да, они более ответственные. Вот с этими людьми проще, чтобы строить. Ну, понимаете, они уходят. А то вот это новое поколение, которое приходит, я вот, ну не знаю, грубо говоря, называю. Я его называю банановым поколением. Понимаете, оно, у него нет жизненного опыта в основном. И у него есть знания. А вот как достучаться до него, до сердца. Потому что часто он тебя воспринимает вот эта цена вопроса. Понимаешь?
Да.
То есть вот я стою там 50 тысяч.
Да,
вот, я понял. А ты мне должен обеспечить. И вот и таких людей, к сожалению, их все больше и больше становится. Они с этим приходят, с этим запросом, и они не слышат. Уже вот просто так вот на ты уже переходишь с ним, уже разговариваешь. Ну вот ты сам посуди, вот так, вот так, вот так, вот так. А он слушает тебя, не слышит.
И более того,
как стучат. Особенно это в сфере как бы услуг. Вот если я работаю в сфере производства, там проще, там есть продукт. Там все четко. Вот есть продукт, ты сидел, вот ты получил, как бы, это можно перевести там, если система мотивации как угодно. А когда как бы в общем, там, как на рынке поступить, так поступить или так поступить, цена ошибки может быть очень-очень большой. Можно инвестировать огромные деньги, а в итоге через несколько лет просто.
Ну, мое понимание очень простое. Я считаю, что в таких компаниях, которые работают со сложным продуктом таким, где ну, люди сталкиваются, с людьми идет работа, то есть какие-то более тонкие квалификации требуются, да, этические квалификации, жизненный опыт и так далее. Очень важно иметь такую как бы программу, верификации определенных кадров, то есть насколько человек подходит к компании, он должен пройти через первоначальную программу. Да знаете, как в институте есть собеседование и так далее, да? Это должен быть определенный ценностно ориентированный тренинг, например. И не принимайте сотрудников, которые не проходят через этот тренинг. Это сразу все ставит на свои места. Даже, то есть, можно принять человека, у которого нет какой-то квалификации, но есть у него есть потенциал к этому. И вот тренинг, он выявляет людей, у которых есть нормальные, как бы, вот, ну, предрасположенности, хорошие.
Ну, как вы сказали на лекции, вы подумайте, походите, покупайтесь. Вот я понял так, правильно?
Да, 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 конечно.
Вот вопрос грамотной передачи бизнеса. Вот вообще, ну, подходит такая грань, когда ты уже понимаешь, что, в принципе, черта-то подошла, там, детям надо передавать или что-то вот делать. Как это вообще? Надо же задуматься об этом тоже, готовиться.
Ну, человек, который действительно серьезно относится к своему делу, он на последней трети своей работы он уже работает вместе со своим преемником. Даже не одним. Это закон. То есть любой бизнес развивается по закону цикла. То есть есть развитие, точка созревания и есть точка как бы, ну, нужно уже менять. То есть идет уже как бы. Ты уже пересидел. Нужен новый человек, новое видение и так далее. И вот чтобы это произошло, вот на этой последней стадии очень важно уже управлять вместе с преемниками. Ну, может быть, 2-3. Ну, как минимум один должен быть человек, который смотрит, как вы все делаете. Вы можете ему делегировать какие-то вещи, смотреть, как он это делает. То есть быть вместе с ним, как наставник, да, его. Таким образом действует человек, который действительно стремится сохранить свой бизнес после своего ухода, чтобы он остался и процветал дальше, чтобы возникло новое, знаете, вот оно, да, потом оно опять идет уже по какому-то другому, по-другому уже все происходит, потому что новые люди уже начинают действовать. Вот. Но если человек подстраивает все под себя, то тогда вместе с его уходом и бизнес тоже заканчивается.
Автократически,
да.
Практически этот бизнес передать будет невозможно.
А все автократические структуры, они временные, они заканчиваются.
Также и демократические.
Демократические структуры, они более устойчивые. Почему? Потому что в демократии там, по сути дела, все решает не человек, а система. То есть есть система определенная. Есть законы определенные, есть процедуры. И благодаря этому демократия может быть более устойчивой. Но автократия, она более чувствительная, потому что она зависит от непосредственно вот харизмы лидера. Например, Сталин ушел, ну все.
Сейчас еще одна перестройка у нас получается, да, скоро?
А?
Ну, лидеру 60 лет, скоро еще одна перестройка грозит там. А когда вот американские традиционные компании, они берут, какие они по принципу, автократические или демократические?
Американские компании там интереснее все, потому что там смешанные системы, то есть у них есть подразделения, которые действуют по принципу автократии, есть подразделения, которые действуют по принципу демократии. То есть вообще, есть подразделения, которые действуют по семейному принципу. То есть, иначе говоря, любой бизнес, серьезный бизнес, в котором не миллионы какие-нибудь там, а миллиарды. Это семейный бизнес. Клан. Это клану принадлежит. Это не принадлежит какому-то человеку или какой-то структуре, как некоторые думают. Это всегда принадлежит семье. А что это означает? Это означает, что когда дети подрастают, то их пропускают сначала через Гарвард, потом их пропускают через в саму компанию. Они там проходят иерархию, узнают, как... Да, как все. А потом они просто становятся, ну, возглавляют дальше бизнес. Все. Это семейный бизнес. Это не демократия, не автократия. Но там есть свои подразделения, которые действуют по принципу и демократии, и автократии, потому что, ну, по мере как бы вот необходимости. Все очень гибко.
Скажите, а сколько предприятий должно выделять средств на благотворительность? Есть вот такая цифра?
Ну, это зависит, конечно же, от политики компании, но считается, что 10% это хороший показатель.
От оборота или от прибыли?
От прибыли.
Десятину.
Десятину, да. Но это более-менее стандартная вещь. Есть, конечно, более серьезные такие вот, но это нужно иметь очень успешный бизнес такой, который позволяет там. Ну, таких случаев немного.
Скажите, вот считается благотворительность? Ты просто берешь там, ну, вот в районе, в своем, наводишь какой-то порядок, ну, сажаешь цветы, деревья,
да.
Все это.
Да.
Это мы можем посчитать, да?
Конечно. Это даже, ну, это в каком-то смысле даже лучшая форма благотворительности,
ну,
потому что
ты
она...
видишь, куда ты
да,
идешь,
она персональная. Да, она такая очень личностная, живая, человеческая.
То есть само действие, оно лучше, чем жертвовать деньги.
Конечно. Ну, конечно, если вы жертвуете деньги и знаете в точности, что будет сделано, это будет сделано очень личностно и хорошо, то это одинаково. Но если у вас нет такой уверенности, то лучше делать, ну, делами. тогда больше счастья. От этого и больше ощущения результата, что это действительно работает.
Это в последнее время превратилось в бизнес.
Да.
Дайте нам на школу, дайте нам туда, дайте нам сюда. В офис постоянно прилетают звонки.
Да.
Я согласен. Уже просто уже взрываешься, когда слышишь, что дайте.
Я поэтому это и говорю, что это сейчас очень такое маргинальная вот эта вот вся сфера, она такая темная.
Вот при моем понимании, допустим, если я нахожусь там, ну, в каком-то из кодов, там, скажем, я вот демократ или автократ, насколько реально появиться какому-то сотруднику-хранителю компании? Вот, или, может быть, к шатрию, если я, допустим.
Понимаете, у хранителя есть интересное свойство. Он вообще не зависит ни от чего. Ему все равно какая там система, ну, кроме демонической. Потому что там ему делать нечего. Что демоническая система означает, что люди просто конкретно, ну, они все понимают, все знают, там просто цели другие. А вот если человек просто управляет, у него темперамент, например, автократа, да, или там демократия, то что делает хранитель? Хранитель просто, он действует с позиции блага. И он может прийти к руководителю и, например, сказать, ну, подсказать ему, вот смотрите, вот я вижу, что вы вот эту вещь делаете, и у вас сложности есть определенные, ну, я хочу помочь, вот, вот как-то посодействовать в этом. Поскольку у него есть этот дух служения и понимание того, что движет людьми, то, как правило, у него появляется такое неформальное влияние очень сильное. Он становится таким, как... Да, серым кардиналом, советником каким-то таким. То есть его, к нему начинают прислушиваться все. И коллектив, и руководитель. Ему не нужно формальное положение. Зачем оно ему? Вот. Поэтому хранитель, он такой человек очень, ну, с Богом связан, поэтому он может, любое его слово, оно оказывает влияние на других людей.
Представляет ли он опасность, скажем, вот для...
Только для демона.
Да, для демона, да.
Для всех остальных людей он друг.
Сейчас с такими познакомиться можно.
Скажите, тогда получается, коллегиальная система, она самая устойчивая, да? В принципе, к которой есть смысл стремиться, это идеал.
Да, она самая устойчивая и безопасная, потому что люди никогда не разлучаются, то есть у них нет причин для того, чтобы разрушить отношения, потому что они друг другу верят, они друг друга знают. Вот самая неприятная вещь, это когда, допустим, заканчиваются отношения, да, заканчивается дело, бизнес, и люди просто расстаются врагами, да, то есть у них вот это вот, ну, очень плохо, потому что это карма. Реально, это остается как печать такое, такая на нашей судьбе. Вот. А в случае, если есть коллегиальная культура, то там могут быть трудности какие-то, могут быть сбои, там все что угодно. Люди могут ругаться, ну, по-хорошему. Но они все равно остаются друзьями, то есть между ними остается доверие. И эта система самая устойчивая.
Нет, а не отбор ли прозвучало воспитание?
Вообще, возможно,
воспитание тех, которых отобрали.
Вообще, знаете, эта тема, ну, такая серьезная, это нужно работать с этим. То есть нам нужен просто такой спецкурс, что ли, что-то такое. То есть я не могу там за полчаса объяснить. То есть объяснить-то могу.
Но, вы не поймете.
Да. Там есть нюансы просто, очень много всяких нюансов.
Это тогда разберете технику, да, вы же говорили.
Поймет, поймет.
Да, еще так не поймет. А Сергей, потом попросим Сергея, он создаст вебинар.
Надо еще один фестивальчик.
Уже давно напрашивается он, уже ваш клуб уже разрастается.
А есть же реальный живой опыт. Мне сегодня рассказывал это сам по... Я знаю, может, здесь даже присутствует из Волгограда, там кто-то что-то делал, да?
Ну да.
Есть кто-то из Волгограда?
Александр.
А, или Воронеж? Воронеж,
по-моему. А, Бабаянц, может, рассказывал то, что, ну, нет, то, что он строим, у вас делал.
Мы строим.
Да. Строите,
да?
Мы в процессе.
В процессе. Но вы же связаны, да, с принципами коллегиальности каким-то?
Да, да. Сейчас создан совет у нас, были прям желающие, прям в совете зажгли их сердца. Тут разговор через душу. Алексей Лубаян сдал несколько семинаров, зацепил людей. Вот сейчас приезжаем, эти принципы еще дорабатываем, начинаем соответственно, как мы с ним договорились, раз в месяц мы будем проводить вот семинары ЦОП, Ловецкого, Тарганкова.
Но у вас есть уже процесс определенный. То есть я, понимаете, я могу вам помочь только в том случае, если я увижу точки сбоя в вашем движении.
Недоверие еще от людей.
Недоверие.
Не верят. Понимаете? То есть как бы пытаешься их настроить, вот давай поговорим так, напрямую. Да, не верят. Может, просто много было автократии.
Да. То есть, если есть уже вот эти болевые точки, то людям нужно определенное время, чтобы отойти от этого и начать, чтобы началась новая энергия. Сколько времени вы занимаетесь этим делом? Этим уже,
Вообще, вот первый семинар у нас был Бабаянс, у нас была Рита, которая тоже проводила. Но уже в течение года вот это все варится. А вот прямо перед фестивалем совет образовался, принципы обсудили. Приезжаем, а начинаем
год. Ну, только фактически вы начинаете, да. По большому счету.
Ну, год уже витало все.
Они молодцы, они там адаптировали вот эти принципы, которые я давал под свою структуру. Это здорово. Ну, вам больше есть чего рассказать, чем мне. Вы же практически все это воплощали.
Мы потом у них узнаем, когда закончится ваше время. Они от нас никуда не сбегут.
Ну и теперь уже подкованы.
Я думаю, что это долго. Хотя бы, как вот вы любите говорить, зерно в нас заложите.
Ну вот пусть они что-то расскажут, мы потом продолжим.
Сетевой бизнес 2000 человек, производство и сбыт. Сбыт это кафе, это... Тонар такие, 100 с чем-то по городу и 500 километров в округе тоже. И плюс оптом направление тоже сильно.
А что за производство такое?
Продукт питания.
А какие?
Слойка замороженная, бутерброды. Робинс Добин, может быть. Ну, посмотрите. Робинс Добин. Да, компания, сайт есть. Все так, в принципе. Новые технологии все используем. Вот, и пришли к тому, что реально вот эти взаимоотношения, когда они не выстроены, то даются, получаются очень большие сбои. Ни задача ни одна не выполняется, ни так далее. Ну вот все то, что мы слышали на фестивале. Потом пришла такая мысль, а почему нам не попробовать это на коллективе? Почему не сделать эффективную систему? Ведь мы не слышим друг друга, реально. Большая компания получается неуправляемая. Управление... вбухиваются огромные ресурсы, такая ситуация. А так как я закончила вот науку жизнь, прошли обучение с супругом.
Я прослушал.
Да, свободным слушателем. Ну, в любом случае, 3 года мы варились в этой каше, в этом рассоле. И как бы пришли к этому, что надо это делать, от этого никуда, и это более будет эффективнее. Бизнес, когда мы будем понимать друг друга с полуслова, не 100 раз возвращаться к одной и той же задаче. То есть, поэтому вот стали сейчас на путь. Вот этот вот. С Алексеем договорились, что он нас будет консультировать поэтому, по скайпу. Ну, то есть вот собрать максимум тех людей, с кем можно работать в этом направлении. Вот. Я так думаю, что и надо клуб подключить сейчас. 3-е тысячелетие, там вот прям программа. Понимаете, если сотрудники будут понимать, и мы с ними будем говорить на одном языке. А предпосылки все очень интересны, потому что когда год назад мы по Годецкому прочитали тренинг, он настолько задел людей, они так далеки были вообще, но он задел, понимаете, зерна были заронены. И люди вот ходили одухотворенные, что вот в бизнесе реально вот такие отношения, это вообще...
Ну, в каком городе? А скажите, а вот с чего начать? Вот так, совет, с чего начать? Для того, чтобы вести такой коллегиальный образ мышления, жизни, организации.
Нужно собирать сотрудников, собирать людей, знакомиться по-человечески, устанавливать человечную атмосферу, спрашивать вообще у кого что, там, у кого в семье. Там, ну, то есть просто, чтобы люди хотя бы узнали друг друга. Это первый этап, да? Конечно. Потому что люди говорят, как двигают какие-то идеи друг другу, что-то там лапшу на уши вешают, но они даже не знают, там, женат человек, не женат, что у него там, сколько у него детей вообще, как он, ну, как бы он видит свою жизнь вообще, вот, насколько он, ну, насколько ему нравится на предприятии, да? Вот, и вот такой момент, что когда люди знакомятся, у них появляется, по крайней мере, ну, понимание пространства самого человеческого. Вот. Дальше устанавливается определенная, когда атмосфера какая-то появляется, то есть люди узнают друг друга, то туда уже можно привносить какие-то темы для обсуждения, да? Ну, вот, допустим, вот как типа вот семинар, вот как вы сделали Годецкого и так далее. Просто люди могут что-то послушать. Когда они что-то слушают, у них возникает общее пространство какое-то смысловое, то есть общие смыслы какие-то привносятся в коллектив. И люди начинают об этом думать, у них появляются какие-то вопросы, уже что-то можно обсуждать. Это второй этап. Дальше уже можно переходить к этапу того, что нас на самом деле объединяет. Ну, да? То есть, может быть, какие у нас общие могут быть ценности. То есть можно говорить уже о том, что можно постепенно выходить на миссию компании, например. Потому что если у компании нет миссии, то это означает, что люди просто зарабатывают деньги. А на этой основе говорить о какой-то коллегиальности, ну, невозможно. Просто маргинальная совершенно мотивация. Вот. Если люди, появляется вот эта энергия, люди начинают думать о том, вообще, что они здесь делают и что хорошего тут происходит вообще между ними и в работе, то тогда уже можно устанавливать определенные, ну, говорить уже о каких-то, то есть когда миссия начинает формироваться, уже можно говорить о командообразовании. Это уже следующий этап. То есть там есть, конечно, свои внутренние моменты, это зависит от специфики компании и так далее, но вот такая логика примерно. Я хотел одну вещь сказать, вот в связи с этой коллегиальностью, вот чтобы не было идеалистических всяких ловушек. Дело в том, что когда устанавливается культура коллегиальности или вот эта вот командная культура, в центре которой находятся духовные какие-то ценности, ну или там кодекс какой-то, то очень важно, чтобы люди понимали, что коллегиальность – это наше сердце, это то, над чем мы работаем. Но если мы слетаем с этого, ну как бы с этой формы взаимодействия и управления, то мы попадаем сразу на уровень автократии. То есть, иначе говоря, люди должны принять форму управления, которая возникает в том случае, если они отказываются от коллегиальных механизмов. Я почему это говорю? Я сейчас объясню. Смотрите, какая вещь в природе человека есть интересная. Как только он начинает вступать в равные отношения и появляется такой дух, ну, какого-то, я не знаю, такого полета и какого-то такого, ну, открытого, открытой коммуникации, если в человеке, в сердце человека есть какая-то грязь, ну, материальные вот эти вот, ну, зависть там или еще что-то, он начинает наглеть. То есть появляется вот, ну, какое-то понебратство, появляется такое чувство, что, ну, мы же все на равных, поэтому, ну, я могу чего-то не делать, меня поймут, мы же друзья. То есть возникает расслабуха какая-то вот такая. То есть есть в природе у человека такая удивительная вещь. Я думаю, что именно по этой причине все так жестко в материальном мире. Потому что стоит только запустить что-то по-настоящему такое доброе, открытое, люди сразу начинают садиться на шейку. Согласны, да, что есть вот такая тема?
Ну, тут система зарплаты нужна хорошая.
Система зарплаты, да. Просто, понимаете, возникает некое противоречие. Тут мы тут говорим о настоящих отношениях, о коллективизме и все. А потом вдруг раз, и мне там что-то, меня там наказали, или ну, там, урезали в чем-то, например. Это несовместимо.
Надо совмещать.
Вот. Я про что говорю? Я говорю, что в системе, в режим, вот в этой, в культуре коллегиальности обязательно должно присутствовать такая вещь, что если мы слетаем, то есть перестаем следовать кодексу и не исправляем при этом ситуацию, то включается режим автократии. И почему это важно? Смотрите, как получается. Люди действуют в режиме коллегиальности, и у них они чувствуют, что это здорово. Тут что-то такое есть. А потом им, их, ими овладевает маргинальность, и им хочется, ну, как бы.
Не делать и получать.
Да. Не делать и получать. И тут бах, они переходят в режим жесткий. И, они, и у них срабатывает такая вещь. Так раньше же лучше было. То есть мы же нормально, у нас все было. Если бы я, вот, дурак, вот, не полез бы туда, все было бы нормально. И таким образом, вот сочетание автократии и коллегиальности. То есть, когда коллегиальность является таким хорошим, это, знаете, как, как хороший и плохой полицейский. Ну, хорошее сочетание такое.
И коллегиальность искусственно включается, когда коллегиальная система дает сбой, да?
Да, да, да. И тогда происходит такая вещь. Люди сами отказываются от автократии. То есть, они становятся очень самодисциплинированными. То есть, не, нужно, не нужна уже становится внешняя дисциплина. Они сами переходят внутренние, в состоянии самодисциплины.
Еще вопрос такой. А в коллегиальной системе то есть нужно стремиться к тому, чтобы все сотрудники включились, ну, как бы в общие ценности, или ну, это не, нереально?
Ядро обычно. То есть появляется ядро всегда обычно, ядро. Да? Да. То есть всегда, всегда появляется какое-то основное ядро, а потом они уже начинают постепенно эту культуру распространять. То есть где-то сохраняются очаги автократии обычные, то есть такой вертикали, а где-то уже появляются живые такие структуры.
Виктор Семенович вчера то же самое рассказывал, только с другой стороны, другими словами, другими терминами. Вот так сейчас складывается общая картина.
Угу. Хорошо.
А как поддерживать эту систему, чтобы не было манипулирования со стороны сотрудников?
Манипулирование, оно должно быть описано. Вот, вы же знаете, какие есть формы манипулирования?
Ну, мы же договорились.
Мы договорились. И смотрите, в автократии, чем отличается, в коллегиальности есть очень четкая вещь. Первая вещь, которая есть в коллегиальности. В коллегиальности есть... Человек, то есть коллегиальность основана на том, что люди не позволяют друг другу сидеть в бессознательном болоте. Не позволяют. И если кто-то залез туда, его оттуда вытаскивают. И вообще сейчас вот, вообще вот то, что ты сейчас делаешь, это имеет отношение к тому, ради чего мы здесь. Это конкретно выбивает людей вот из этого бессознательного. То есть первая вещь, человек должен, обязан давать отчет себе самому и коллективу о том, первое, во что он сейчас верит, какова его внутренняя динамика. То есть, что конкретно, чем он конкретно сейчас руководствуется, да, в своей деятельности, в том, что он говорит. Второе, человек должен давать отчет себе и коллективу в том, как бы, что он обязуется делать на основании своей веры. Да, то есть, вот, он есть обязанности определенные, что он собирается делать. То есть, на что коллектив может рассчитывать, а на что нет.
Я бы это, знаете, как называл? Я бы это называл, давайте договоримся.
Да.
Я подсажу, говорю, давай договоримся. Вот это ты делаешь, а вот это ты не делаешь. Но если ты это не делаешь, то тогда зарплата твоя вот такая. Договорились?
Вот система нужна.
Вот, вот.
А все, что ты не делаешь, буду делать я. Потому что это все равно надо кому-то делать.
Вот это, вот то, что вы сейчас описываете, это демократическая система.
Я уже как угодно.
Это демократия. Она, это означает, что человек будет делать не потому, что он сознательно принял вот эту вот позицию, а потому, что пострадает его интерес.
Он не может, он не тянет.
А?
Он не тянет, он не может.
Отлично. Тогда он никакого отношения к коллегиальной структуре не имеет. Это другая структура. Вы сейчас описываете другой уровень управления. Не ядро вот этого управленческого вы сейчас описываете. То есть такой человек не может в ядре управленческого находиться.
Знаете, его нужно.
А если вот человек в коллегиальной системе, он, допустим, ну, как бы согласился так, да, я буду в коллегиальной системе, да, а сам преследует цель автократии, да, он как бы заодно со всеми, но свою авторекрасть старается внести. Угу. Как бы здесь он один, ну, то есть такое лицемерие, грубо говоря, получается. То есть его система как-то изживет, увидит или...
Она его изживет или исправит.
Да, я про руководителя говорю. Да, он пришел на собрание, да, я со всеми, я идеально.
А не замкнуться делать не делать. Люди будут замкнуться, они не будут. Если ты говоришь с точки зрения руководителя, с точки зрения наемного менеджера, вопрос какой?
Нет, я про руководителя говорю.
Они замкнуться не будут.
А как вот, например, в коллегиальной форме, да?
Это замкнуться, если они просто сразу почувствуют.
А вчера нам говорили, любовь руководителя проявляется через строгость. Вот строгость, она уместна?
Да, строгость, она имеет ключевое значение.
То есть это вот нормально?
Только она разная у автократа и у хранителя. У автократа строгость направлена на исполнительскую дисциплину просто. А у хранителя строгость направлена очень жесткое отслеживание того, насколько мы следуем принципам, которые мы декларируем. Вот это строгость к хранителю. Очень жесткая система на самом деле. То есть малейшее отклонение от кодекса карается. Очень просто. Мы говорим, вот что ты сейчас делаешь? Вот конкретно люди просто говорят, а я что сейчас делаю? То есть люди конкретно отстреливают отклонение от тех ценностей, которые мы сейчас культивируем. И это является очень жесткой такой системой дисциплины, внутренней такой дисциплины. Это очень нравится людям. То есть люди, которые хотят чего-то добиться, они очень рады этому. Почему? Потому что когда есть просто автократ, и он сам вот, как бы следит за исполнительской дисциплиной, люди чувствуют, что они просто, ну как...
Марионетки.
Да, то есть они марионетки. Они нужны просто для того, чтобы предприятие добивалось чего-то, но сами они как личности, они не прогрессируют, и никому этого не надо. А тут ориентир идет на то, что каждый прогрессирует в своем развитии как личность. То есть у него энергия как бы растет, то есть его уровень сознания растет. И хранитель, он постоянно подчеркивает, вот то, что мы сейчас делаем, мы это делаем не для того, чтобы мы тут просто стали эффективными, а для того, чтобы каждый из нас рос. И в этом цель предприятия, чтобы каждый из нас стал, ну, как бы сильным лидером, то есть у него появилось вот это успешным человеком. Вот. Мы сделаем успешное предприятие, и каждый из вас тоже станет носителем знания особого. То есть, как это все делать. То есть, как делать успешное предприятие, как быть успешным и так далее. То есть, тут нет никакой эксплуатации, хотя система жесткая.
Скажите, а вот примеры плавостных целей в предприятии. Как вот какого-то уровня предприятие добилось, давайте вот обозначим цели, ради которой мы вообще вот работаем. И вообще здесь собрались и так далее. Ну вот, я хочу примеры.
Вот тут, то есть цели имеется в виду, но предприятие работает, оно что-то производит. Если вы говорите о целях, которые существуют, ну, на что мы можем направлять прибыль, например, да? Или миссия самого предприятия, то есть продукт самого предприятия, это же разные вещи. Если речь идет о продукте самого предприятия, то эта цель, она рассматривается еще до того, как предприятие работает. То есть оно рассматривается на этапе командообразования, на этапе миссии, формирования миссии еще до того, как ну, появляется сама структура производственная. Вот. И там, ну, в принципе, может быть все что угодно, то есть любые какие-то вещи такие... Ну,
работаем там с мясом, допустим, и убрать его не можем. Если его убираем, то компания начинает прибыль терять и очень большую. Угу. Потому что все едят бутерброды с мясом.
Не все.
Ну, у нас были вегетарианские бутерброды. Ну как? А сои.
Вы не говорите, что это вегетарианские.
Бутерброды понравились.
А вот интересно, действительно, я видел опыт, что люди делали соевые продукты, и люди думали, что это мясо, причем вкуснее даже, чем вот. Она по питательным свойствам, по прочим показателям, она мясо не составляет конкуренции сои. Просто это, ну, конечно, может быть какая-то новая, радикальная вещь, но она... Ну, вы знаете,
потому что кто-то за ГМО, а кто-то против вообще есть такие люди.
Как можно быть за ГМО?
Такие люди.
Самих стандартов в стране нет, по-другому, знаете, я когда делал исследование по ГМО, спросил, сколько вы делаете исследований под Пернадзор? Они делают 7 лет. Я говорю, 7 лет. Сколько в год вы делаете исследований? Более 10 тысяч. Скажите, а сколько у вас было случаев, где вы вывели ГМО? Ну, практически не было. Я говорю, спрашиваю, а почему? А потому что компании, которые продуктовые, знают, нам дали исследование, они нас засудят. Это нам не ответили, вот под Пернадзор наш. Мне не нужно было. Я хотел значок, я в итоге все исследовал. Даже сою, которую мы сдали, там нет ГМО. Нет. А так показал прибор.
То есть тестов еще не показал.
Нет, тестов нет. Это очень большой бизнес. Очень крупный бизнес.
Тем более страшно. Получается, что смотрите.
В России нет стандарта.
Ну, мы-то от этого ж нам не легче, вот потребителям. Есть стандарт или нет стандарта, мы сами же, мы потребители. Получается, что я, например, ничего не покупаю, ничего не ем. Ем только то, что я сама кашку приготовила, супчик там и так далее. Из чего-то. Ну из чего? Из того, что пытаюсь как-то. Нет.
Без мяса можно работать, просто нужно по-другому это продвигать.
Да. Я как раз хотел сказать.
Вот у нас была тактическая ошибка, что бутерброд был назван постным. Постным был назван. Да, это моя была стратегическая ошибка. Ну, сейчас назовем по-другому.
Все решает, как известно, все решает маркетинг. Мы живем в информационной цивилизации.
Абсолютно. Будем действовать вот с этой дьявольской позиции как бы через жадность, потому что сейчас объясню почему. Потому что людям надо дать вкус, и самый основной фактор, который я очень как бы, много работаю в рекламе, и все рекламные макеты идут через меня. И все, я очень четко это заметил. Если есть выгода, то есть четко ты работаешь, что человек должен иметь выгоду, либо это цена, либо это крупный продукт, вес, и больше ничего лишнего. Не должно быть ничего лишнего. Если вот этого нет, то продукт не продается. Очень хорошо работают сейчас шаблоны рекламы, которые в федеральных сетях. То есть уже все это Америка. Вот эта культура, она очень насаждена. И все, что ты продвигаешь вот в этой струе, это все будет продаваться. Но я еще раз, вот, насколько уверен вот этот подход, что по-другому достучаться навряд ли удастся.
А до потребителя?
До массового. Тут есть момент. До массового рынка, до массового потребителя. Потому что вот то, что мы сейчас за столом говорим, это очень маленький рынок. У нас есть бизнесы в этом, и кафе, и магазин. Ну это просто на два порядка, не на три. Вот эти обороты.
Да, я понимаю, о чем я говорю.
Да? То есть в моем представлении нужно вот, если мы говорим о таких продуктах, это очень долгие, это очень длинные деньги, быстро это не получится. Но с годами этот рынок растет в разы. Вот за три года мы за ним наблюдаем, он растет. То есть у нас обороты этих бизнесов увеличиваются, но все равно они как бы небольшие. И если мы говорим о массовом рынке, то есть Ну, мы в день можем продать там 60, там, 80 тысяч бутербродов. Это массовое. То туда запускать продукт только под этим приводом.
Ну, в общем, я вижу два варианта. Один вариант заключается на... Он существует для ограниченного бизнеса, не для массового бизнеса. Там можно все вот эти... Там можно делать очень хороший продукт, который вдохновляет коллектив. Ну, то есть, как целеполагание связано с самим продуктом. Это касается ограниченного бизнеса, рассчитанного на... Ну, на людей, вот, которые сейчас все больше и больше, которые стремятся к высокому качеству жизни, там какие-то, ну, чистые продукции и так далее. Вот. Это очень здорово. Но если речь идет о массовом бизнесе, то мы не можем в сфере целеполагания ставить какие-то, ну, как, мы, нам придется идти на компромисс, в том числе и мясо вот это вот продавать и все остальное. Это неизбежно при наличии массового бизнес, ориентировки на массового потребителя. Но в этом случае для того, чтобы деятельность вдохновляла коллектив и могла питать вот эту коллегиальную культуру, мы должны использовать прибыль вот с этого бизнеса на какие-то хорошие вещи, которые всех вдохновляют в качестве благотворительности. То есть тогда упор в целеполагании нужно делать, но вот нужно подобрать вот именно то, что вот такое вот по-настоящему вдохновляющее. Например, взять под свое крыло какой-то вот действительно нуждающийся детский дом, например, да, чтобы коллектив мог туда приехать, посмотреть, вот как дети живут.
Ну, у нас есть.
Вот.
У нас есть детский дом, мы его курируем, да, и там мы не даем деньги, а мы им просто
строим,
да. Да. Ну, да. Да, вот можно привести прямо вот людей, устроить там для детей какое-то вот мероприятие, да, чтобы они увидели непосредственно их глаза, чтобы почувствовали, да, что то, что делает наше предприятие, это... Ну, хорошо, то есть мы можем использовать результаты этой работы для того, что греет наше сердце и делает нас, ну, выше немножко. Поэтому есть вот две схемы. Если бизнес работает на ограниченного потребителя, то тогда там можно в продукт зашивать что-то замечательное такое. Если этого нет, то тогда мы просто выводим деньги из прибыли на такие вещи. И то работает. Хорошо.
Я знаю, на рынке только один пример массового продукта такого. Это Малиха.
Uh-huh.
Вот это, потому что они в федеральных сетях продаются. Это вот более крупный торговый марк, я не знаю. Но это колбаса и кондитерка.
Вегетарианская.
Да.
Ну, качество никакого. Ну, сейчас питерская продукция появилась. Очень хорошая.
Вот такой здесь вот веганов.
Да.
Вы знаете, вот я сегодня, вчера встречался со своим другом, они сейчас, ну, там нету, конечно, больших объемов, все только-только начинают, они начинают, вот, они раскручивают Иван-чай, например, да? Ну, там буквально небольшой коллектив, там несколько семей. Он мне рассказывал, что объем продажи чая в России, вот этого чая, где есть кофеин, в 150 раз превосходит, ну, продажи вот Иван-чая, например. А, рынок, да. При том, что свойства Иван-чая, они, ну, там несколько, ну, как бы, вы понимаете, да, что Иван-чай это настоящий продукт, а вот это вот то, что в кофеин, то, что люди пьют, ну, это вредный продукт. Вот, и для ума людей, и для здоровья. Вот, так вот, что они делают? По сути дела, они поступают как настоящие бизнесмены, в каком смысле? То есть принцип такой, что настоящий бизнес работает по схеме не то, как люди думают, что предложение формируется спросом.
Не правда. Можно создать спрос.
Вот я про это говорю. Что такой самый интересный бизнес, это когда предложение формирует спрос.
Да.
И вот тут вот работает вот эти маркетинг, да, он работает очень хорошо, потому что если вы исследуете то, что нужно людям, и находите, и как бы вот продукт полезный предлагаете и направляете вот информационное воздействие правильным образом, то если у вас есть какой-то первоначальный капитал, то вы можете создать очень мощную систему, ориентированную на массового потребителя в итоге. Это может за несколько лет. Да, это за несколько лет может произойти. Такое тоже возможно. Это третий вариант, кроме тех двух, которые я перечислил. Это третий вариант, но он требует очень серьезной такой вот, очень, ну, серьезного подхода, научного в каком-то смысле.
в этом отношении Россия очень благоприятная страна. Она не сбалована западной технологией.
Да.
А особенно сейчас, время такое.
Да. Я согласен, да. Поэтому вот эта третья вещь тоже нельзя как бы игнорировать, она может работать.
А можно вот про эту третью вещь рассказать? Это вот в нашей компании в холдинге, да, вот мы делились. Есть юридическая клиника, которая уже 3-4 года находится на дотации основного предприятия.
Угу.
Есть семейный комплекс, которому 2 года тоже находится на дотации. То есть мы стараемся его. Там вегетарианское кафе, там йога, там, опять же, ведические массажи, то есть две точки есть. И вот реально главная компания поддерживает вот этот уже благостный.
Да, я понимаю.
Ну, то есть это и есть третий вариант?
Нет.
Нет.
Вот то, что вы сейчас сказали, это вторая схема. То есть когда есть предприятие ориентировано на массовый спрос, и часть денег от прибыли отдается на благотворительность. Да. Это вот эта схема. А другой схемой, третьей схемой, это было бы, стало бы в том случае, если бы головное предприятие, было бы какое-то подразделение творческое, которое бы продумало очень хорошую такую схему, вот эту маркетинга, да?
Там продвижение слабое.
Продвижение.
Правда сказать, то там продвижение слабо. Там
денег
не хватает.
Вот.
Ну просто это, понимаете, здесь порядок цифр совершенно.
Вот. Вот это очень важный момент. Поэтому вот такой бизнес, если чтобы сделать его прибыльным, там порядок вложения вот в информационную поддержку, вот в продвижение, он должен быть очень высокий. Особенно на начальном этапе. Потом, ну, понятно, что это все уже. Но мало кто на это идет. Это риски определенные, да? И если они не просчитаны, то мало кто с этим хочет связываться.
Они очень сложно просчитываются, потому что примеры нет.
Да, да, понятно.
Примеры нет.
Понятно.
Но это реально.
Это реально.
Такой вот вопрос Александровского про благотворительность, детский дом. Люди знают, что есть детский дом, но при том, при всем, вот я подумал, а люди ж могут думать, что это такая тоже манипуляция, что вот внешний руководитель показывает, вот я деньги, я вот такое, ну, благое дело делаю, то есть вот как вот избежать вот таких вот моментов, ну, это вот внутреннее собственное состояние.
А кто будет думать, что это манипуляция? Члены коллектива?
Члены коллектива, то есть они же говорят, лучше бы ты эти деньги нам отдал, чем куда-то.
А я вот поэтому и привел этот пример, чтобы, вот, допустим, если сотрудники приезжают в детский дом, видят вот реально, да, что вот мы вот делаем вот эту вещь, они смотрят на, ну, глаза детей, они видят, они, то есть у них устанавливаются отношения. Это уже возникает, вот этот семейный код начинает работать, да, семейно-социальный код.
Понимаете, все это не просто, потому что здесь такие вещи нужно делать либо самому, а самому всегда времени не хватает, либо тоже правильный персонал это делает. А персональщики, как правило, они всегда подыгрывают. Всегда. За редкими исключениями. А люди, знаете, вот это вот порой не чувствуют как неискренности. Потом вот это начинается. Барин захотел, поехали. Я вот это, у меня просто я проходил. Я вот в последнее время как бы отошел. То есть такого. Большего постоянства, как раньше, такого нет. Ну вот есть один раз в год, есть. Попросят там крышку, ну, что не попросят. А сами мы не идем. Раньше я сам вперед как бы шел, говорил. Там был человек, он был назначен, каждый месяц он как бы отчитывался, там, что мы делали. Ну вот это вот очень тонко.
Я понимаю. Я эту вещь рекомендовал в контексте вопроса, который до этого звучал, что каким образом. Вот в связи с коллегиальной культурой, что люди вдохновляются тем, что делает предприятие. То есть это не для всех сотрудников, а для тех, кто участвует вот в этой, ну как, вот в самой концепции, в миссии. Да, да, да. Там мы же не говорим, все, я сказал, поехали. Мы спрашиваем, а мы, ну, нам нужно ездить? То есть мы хотим вот с детьми общаться, как бы вот мы чувствуем вот потребность в этом, да? То есть это проявляется вот именно в сфере отношений, а не в сфере просто вот всем показать, что вот мы, ну как бы мы хорошие, да? Это другая совсем энергия. Поэтому обычно это все делается через отношения. У меня есть знакомая одна, которая занимается детскими домами. Она бизнесмен. И у нее вот реально, она знает детей, она приезжает, допустим, ее любят сразу, она приезжает, там люди собираются, что-то обсуждают. Вот она, ну, в семейном коде, ну, как женщина, то есть вот она серьезный бизнесмен, и она просто как женщина, она чувствует свое, вот ее сердце, как бы оно переживает за этих детей, и она, конечно же, ее мотив вот тут такой, он очевиден всем, ни у кого даже язык не повернется сказать, что она там на кого-то впечатление хочет произвести. Потому что она ездит за 200 километров в какой-то детский дом, чтобы пообщаться с детьми. Ну, с какой стати, да? Это же время, которое дорого для бизнесмена и все остальное. Вот. Поэтому здесь нужно использовать те вещи, которые очень сложно как-то интерпретировать. Люди всегда, знаете, люди очень циничны сейчас. Ну, такое время. Что все там друг друга в чем-то подозревают.
А в чем твой интерес?
Да, в чем это твой вопрос. Интерес. Да. Вот, поэтому вот это вот, когда мы карты открываем, и когда мы делаем так, чтобы нельзя, ну, трудно было это интерпретировать, это просто людей просто сшибает с ментальной платформы, и у людей что-то переключается в сознании. То есть вот отучать людей от этого цинизма, это сейчас главное служение, по сути дела, обществу. Вот я опросил людей на фестивале, на первом, по-моему, в первый день я сказал, вот когда мы там группы формировали, я сказал, что вот если вы возьмете на себя такой труд в сетях, там, где люди друг друга ругают, чем-то подозревают, там, гадости друг другу говорят, просто говорить, смотрите, ну вот вы сейчас это делаете, а в чем тут позитив, в чем тут ваше, как бы, ну, то есть. Разве это поможет нам стать лучше, разве это поможет нам стать ближе, разве это поможет нам сделать нашу страну лучше, если мы так будем друг к другу относиться? Ну, просто такое простое человеческое послание. Почему-то этого никто не делает. Вот это поразительно. То есть люди друг другу там играют в этот пинг-понг, как бы, да, пытаются себя кого-то изобразить, другого опустить, и при этом все это видят, и никто не вмешивает. Вот это удивительная вещь. И, на мой взгляд, это главный грех. Потому что грешен не только тот, кто совершает преступление, но и тот, кто видит это и, ну, не дает, как бы, да, никак это, ну, не относится к этому. Поэтому разве это сложно? Вот вы видите деструктивную вот эту энергию, взяли, написали, никого ни в чем не обвиняя, просто описали, что вы видите и что вы по этому поводу чувствуете. И смотрите, что при этом произойдет. Сотни людей это прочитают, и у них что-то произойдет, потому что вы же в этом не заинтересованы. Вы же не приняли ни одну из сторон. Вы же просто сказали, открыли свое сердце по поводу того, что происходит и к чему это ведет, ну, по отношению к нашему обществу. То есть вы не заинтересованное лицо. И это делает ваше послание весомым. Это такая простая вещь, казалось бы, да, но ее мало кто делает. А делать-то может практически каждый из нас. Я это почему вспомнил? То есть нужно стараться совершать такие действия, которые не вызывают подозрения в заинтересованности. И когда мы их делаем, мы должны объяснять, вот, что нами движет вообще, для чего мы это делаем. И это оказывает очень мощное влияние на сознание людей. То есть это наша обязанность, как те, кто находится на пути духовного знания. Вот я в этом убежден. Это не сложно. Да. То есть мой принцип очень простой. Минимум усилий, максимум результата. То есть нужно совершать те действия, которые требуют минимальных усилий и максимального результата. Вот это один из примеров такого. В этом проявлении мудрости человеческой.
Это не получится, как борьба с ветряными мельницами.
Что не получится?
Как борьба с ветряными мельницами. А борьбу не надо вести. То есть это...
Мы просто делимся своим чувством, своим пониманием по поводу происходящего. Мы никого ни в чем не обвиняем, не принимаем ни одну из враждующих сторон. Вот. И это заслуживает уважения.
Люди... А можно детский вопрос? Я немножко открыл партийную культуру, иду на вот, типичную ситуацию, она у многих была. Вот бизнес создается, грубо говоря, 50-50. И потом твой партнер... Приступает это человеку с демоническим кодом. Ну, понятно, что там начинаются напряги, там фактически бизнес выжимают. Тут как грамотно поступить, если еще там дама, например, сидит? То есть тут еще этика не позволяет себе внятно общаться с ней. То есть как вот себя правильно вести?
То есть уже все было нормально, потом вторая сторона.
Там ситуация банальная, там муж немножко поскользнулся, так сказать, в адюльтерии, и чтобы женой это дело затереть, он ей просто этот бизнес отдал. И вот у меня сейчас такая визави вот, с таким ходом демоническим. Там она жестко работает, она говорит, меня бросит муж, так у меня хотя бы это останется. То есть она мотивирует тем, что вот у нее муж там дискрегулена, поэтому вот она решила себе на память оставить этот бизнес себе, монопольного. И как же, говорит, убери деньги там вкладываются. Ну там понятно, что идет судебная там тяжба и так далее. Но в принципе, вот у тебя партнером оказывается личность демоническая. Какие наши действия?
Я частично отвечал сегодня на этот вопрос. То есть, когда мы имеем дело с демоническим кодом, то единственная стратегия, которая работает, это стратегия отсечения. Да, только такие варианты. Потому что вы огребете по полной. Вы просто огребете. То есть, если вы уверены, что вы имеете дело именно с этой энергией, вам нужно просто отсекать это все. Без вариантов. Выходите с наименьшими потерями, насколько это возможно.
Да, время неправильно выходить.
А вот мы про американскую систему, про семейную рассказывали. Она во все, то есть мы рассмотрели тут коллегиальное, а если брать коллегиальную и семейную, да, то есть коллегиальная будет выше или семейная тоже имеет место, раз она так вот успешно странно развивается.
Ну, да, то есть есть семейная система родовая, а есть система семейная. Дело в том, что демонический код, он тоже семейный. Вообще есть три семейных кода. Демонический. Вот этот семейно-социальный и сверхсоциальный, он тоже семейный. Поэтому демонические кланы, у них существует семейная система, и там дети воспитываются уже вот в определенном умонастроении, в понимании того, как контролировать, как управлять в том числе своими слабостями. Потому что в отличие от обычных людей, демоны держат под контролем свои слабости. И они способны сами достигать цели, которые они ставят перед собой, и контролировать других людей, которые их окружают, чтобы подстраивать их под свои цели. В этом они отличаются от обычных людей. Вот, а вопрос был? Эффективность?
Коллегиальные и семейные, то есть вот эта модель, то, что она, что лучше все-таки, семейные?
Коллегиальные и семейные, то есть вообще семейная система, она лучше в том смысле, что она проще. Но если говорить о взаимодействии с людьми, которые не являются членами, как бы тебе по крови, то есть ты не можешь замкнуть систему, то тогда подходит только коллегиальный. Потому что семейная система, она исключительно замкнута, она построена на крови, как бы на общих вот этих вот семейных интересах, и там, конечно же, вы не можете развернуться по-настоящему. Если ваша семья не является собственником там триллионов, демонические, там они, конечно, могут развернуться по полной, что всему миру мало не покажется. Вот. Но если у вас таких возможностей нет, то ваш бизнес он будет ограничен очень скромными, семейный магазинчик, семейный, что-то такое.
Он же может развиться, допустим, семейный. Допустим, тут же две ценности сразу. Ты развиваешь и свою семью, она у тебя как бы идет, если там вот этот код взять как бы сверхсоциальный. И в то же время бизнес, он у тебя развивается тоже в этом же.
Семейное может перейти в сверхсоциальное в том случае, если там есть очень мощная духовная личность присутствует в этой семье. Я, например, видел такие вещи в Индии. То есть все начиналось с семейного магазина, а там же, знаете, на Востоке, там вот ты идешь по улице, и там везде эти магазины, а как они... Да, то есть это что значит? Это значит внизу магазин, а наверху дом, где они живут. То есть это семейный бизнес. Он сидит в магазине, там жена пришла, там обед принесла, тут там как бы вот так у них все. Я видел случаи, когда семейный бизнес, он переходил в такой уже большой, разные люди уже приходят, уже и все, и вот это настроение семьи, оно переносится. Но во всех этих случаях это все организовал очень духовный. Вот у меня есть два таких примера. Оба духовные люди с ценностью, то есть хранители.
То есть самое главное начало, да, вот этого бизнеса.
Да, да, да. Очень важен вот этот опыт такого сотрудничества с людьми, коллегиального такого взаимодействия. Вначале он может быть в семейном формате, а потом он уже переходит на других людей. У нас, похоже, время уже вышло.
Да, время закончилось.
Ну, хорошо.
А скажите, вот такими материалами лучше сейчас вот куда окунуться, подчеркнуть вот это знание? И можем ли мы на какой-нибудь вебинар ваш надеяться? Вот между фестивалями, что-то в каком плане, какая-то поддержка.
Интересно. Ну, я готов помогать. Просто надо. Может быть, вы же общаетесь вот с Бабаянцем, да, может быть, с ним это обсудить, как это, как мне лучше подключить. Mm-hmm. Чтобы я не был пятым колесом в телеге, чтобы я помог в том, что вы уже делаете. Вот. Что касается материалов, то. Ну, есть, вот сегодня было домашнее задание озвучено, да? То есть определенная концепция, которую мы будем, на которой мы сейчас строим всю систему образования, подготовки, и там мы собираемся распаковывать какие-то вещи, раскрывать. То есть она сейчас находится в виде семени, вот то знание, которое мы сейчас, вот эти коды в том числе, и сверхсоциальный код, то есть технология проявления коллегиальной вот этой культуры управления, ее надо распаковывать. Она еще пока вот. Ну, вы на самом деле уже идете по этому пути, просто мы пока еще не подключились. Вот. Мы намерены подключиться. Я думаю, что это полгода-год займет. То есть нам нужно создавать учебные материалы и так далее. Это серьезная работа. Поэтому сейчас идет внутренняя перестройка в проекте. Создается методический отдел. То есть вот эти вот процессы, они займут какое-то время. Вот. А что касается помощи в того, что в ту сторону, в которую вы уже идете, то через Бабаянца, Алексея, через Алексея можно со мной контакт взять. Я просто должен знать какую-то конкретику того, что у вас уже происходит, чтобы помочь. А я ее пока не знаю, поэтому я про него говорю. Ну ладно, тогда спасибо за общение. Спасибо. Удачи всем. Дела, служение.
Духовного лидера 20.